Заявление представителей киевской власти об историческом для Грузии шансе вернуть Абхазию и Южную Осетию – яркое, но не единственное проявление связи украинской войны с территориальной грузинской проблематикой. Как украинские события могут повлиять на процессы урегулирования? И вообще отношения Тбилиси, Сухуми и Цхинвали? Эти вопросы Вадим Дубнов обсуждает с гостями «Некруглого стола», директором Центра исследования России Давидом Дарчиашвили и бывшим госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия Патой Закариашвили.
Давид, заявление Арестовича уже не первое, и это, в общем, некий тренд и, возможно, это часть отношений с Грузией. Какую цель преследует Киев? На кого он рассчитывает? На некую внутреннюю потребность страны, которая ведет войну? Или это действительно надежда на какую-то помощь Грузии? Или это не совсем адекватное понимание того, что в Грузии происходит?
Арестович на 99% сконцентрирован на событиях в Украине. Ну, это как-то вот побочная тема, которая сама по себе возникла, исходя из довольно таких нелицеприятных взаимоотношений между украинскими властями и грузинскими властями. Арестович что-то сказал, по-моему, не очень задумываясь, какие могут интерпретации быть. Второй фронт по-разному можно понимать. Я думаю, что глубоко они не вникали. Я тоже согласен, что да, Грузия должна открывать второй фронт по отношению к России, но не непосредственно военными действиями, а более четким определением своего положения в раскладе международных сил, давать понять России, что Грузия не может быть дружественной страной кремлевскому режиму. По-разному можно это делать, в том числе, я бы сказал, и какими-то, может быть, военными маневрами, то есть тем, чтобы вот показать, есть у нас в случае чего-либо силы или нет. От России всего можно ожидать, в том числе и нападения. Никак не делать акцент на то, что мы собираемся на кого-то напасть. Есть заявление и прошлого правительства Саакашвили, и с тех пор, по-моему, эта власть повторяла, что наши проблемы территориальной целостности могут решаться только путем переговоров. И мы этому придерживаемся. В целом от Арестовича и от других слышно одно. Где вот в этом раскладе сил находятся себя грузины, они на чьей стороне вообще? Вот, к сожалению, действия наших властей вызывают такой вопрос.
Патос, насколько велик риск того, что Арестовича, а перед этим Данилова, в Грузии услышат буквально, и что многие воспримут это действительно как некий призыв и как некий, а как сказал Арестович, исторический шаг?
Я не думаю, что большой риск того, что Арестовича буквально поймут Грузии. Власти абсолютно болезненно реагируют, даже крайне болезненно. Считаю, что это неправильно и не нужно так болезненно реагировать. Я считаю, что Арестович, в самом деле, не полностью владеет ситуацией Грузии, но я думаю, что мы не должны так ни болезненно, ни резко реагировать, потому что Украина, в самом деле, делает выдающееся дело сейчас и борется за весь мир, можно сказать, против России. Я их не часто не согласен и не понимаю, но могу объяснить, почему так. Я думаю, что это самое главное. Но самое главное то, что и Давид говорил, что мы должны реагировать обязательно, исключительно мирным путем. У нас есть очень много возможностей. В первую очередь, в самом деле, у России есть обязательства взятые на себя тем документам, которые реализовываются сейчас. То, что сегодня происходят переговоры в Женевском формате, это основа немирной программы, которая во время президентства Саркози был подписан Россией и с грузинской стороной. Так вот, на основании этого договора Россия взяла обязательство на себя, пятый пункт, что выведет войска с территории Грузии. Вот мы должны это требовать сейчас, потому что какая гарантия, что завтра, послезавтра, когда Россия и Украина подпишут какой-то договор, конечно же, в пользу Украине, какая гарантия, что тот договор будет реализован, когда Россия уже подписанный договор и взятый на себя обязательства не выполняет. Это раз. Я понимаю беспокойство абхазов и осетин, что во время вывода войск, дай бог, что такое случилось, они боятся остаться наедине с грузинами. И здесь есть какая-то их логика. Я с ним не согласен, но их логику я понимаю. Вот как раз для этого на территории Грузии уже находятся, можно сказать, наблюдательные силы Европейского Союза. Их можно расширить, можно дать гарантии, что вот в этом направлении должна работать Грузия, грузинская власть, и, думаю, оппозиция тоже, хотя за оппозицию я не могу говорить, и экспертное сообщество, в том числе и я, что есть у нас исключительно мирный ресурс, Беларуси, сделать из них можно миротворческие силы, которые станут и будут гарантией поддержки Грузии, что они ни в коем случае не допустят какое-то поползновение, скажем так, абхазские васитские понятия, что грузины могут там что-то. И третий вариант. Грузинская власть всегда против того, что мы обсуждали с абхазской соседской стороной какой-нибудь договор или текст о невозобновлении боевых действий. Я грузинских властей понимаю, как нынешних, так и предыдущих. Национальные движения, которые говорят, что там все русские манипулируют, какой смысл с абхазской соседской стороной подписать какой-нибудь договор. Вот сейчас хороший момент наступает, чтобы грузинская сторона сама вернулась бы к этому документу, сказала бы, после того, как российские войска покинут территорию Грузии и станут между нами миротворческие силы Европейского Союза, Грузия, Тбилиси будет готова с Ухуми, с Хинвали, в контексте Грузии, на абхазском контексте, начать обсуждаться о невозобновлении боевых действий. Так что очень много у нас мирных шагов, которые мы должны обсуждать. И спасибо, что у нас такой возможность сейчас вы предоставляете. И то, чтобы оно реализовало то, что мы будем обсуждать.
Давид, чем, собственно говоря, обусловлены эти возможности? Два диаметральных подхода. Один исходит из того, что Москва, ослабленная войной, эти шансы Грузии предоставляет, а другой, наоборот, что Москва, показав свое лицо, в общем, является угрозой. Какая система мотивов, по-вашему, в данном случае актуальнее?
В Москве всего можно ожидать. Возможности никак не зависят от планов Москвы. Возможности зависят от сплочения международного сообщества для того, чтобы что-то сделать с агрессивностью кремлевской политики. Ее агрессивность можно сдерживать и нужно сдерживать во многих местах, в том числе и на территории Грузии. Понятно, что сейчас ожидать инициативы из Брюсселя, из Вашингтона – по отношению к Грузии, маловероятно, потому что все сконцентрированы на Киев, на Харьков и так далее и тому подобное. Но если бы Грузия что-то бы хотя бы из себя представляла, потому что сейчас видно, что власти Грузии просто затаились, самоликвидировались, их не видно ни в чем.
Я попробую сейчас быть адвокатом. Чего не делает власть из того, что она может делать, при том, что вы сами сказали, что мировому сообществу сейчас, мягко говоря, не до Грузии.
Власти должны вспомнить, что грузинская государственность раненная, если можно так сказать. То есть у нее проблема территориальной целостности. Россия является оккупантом на 20% территории. Там еще есть проблемы, о которых грузинские власти никогда не заикнутся, но они есть. То есть грузинские спецслужбы инфильтрированы в грузинские спецслужбы, российские и так далее. И, в общем, влияние России огромное. Это и проходит через олигарха Иванишвили и по разным каналам, о чем вот они иногда заикаются, хоть это можно сейчас актуализировать. И говорить, что вот эту проблему тоже нужно решать. Грузия со своей стороны готова делать какие-то инициативы по отношению к Цхинвали и к Сухуми. Но для этого требуется нажим на российскую сторону, чтобы, я согласен с Патой, она выполняла соглашение о прекращении огня 12 августа 2008 года. И чтобы Запад тоже бы это требовал и настаивал. И связывал эти вопросы с отношениями с Россией, в том числе и по касательно санкций и так далее.
Пата, заявление типа того, что делает Арестовича, они не работают на успокоение ситуации с Ухуми и Цхинвали. А что Тбилиси может сделать для того, чтобы нейтрализовать эту тревогу? И вы, и Давид говорили о том, что сейчас есть время показать свою жесткость. А что может быть в качестве пряника?
Конечно, заявления Арестовича не могут пропускать мимо ушей Абхазии и Осетии. Но именно опасность такого невнимания в том, что не отвечает корректно, профессионально на такие заявления в Абхазии и Южной Осетии, складывается впечатление, что кто-то может прислушиваться к Арестовичу, они могут на это построить свою пропаганду. Кстати говоря, президент Грузии Саломе Зурабишвили 9 апреля довольно серьезный и очень четкий сделал месседжи, что ни в коем случае Грузия не допустит. Но все понимают, что Саломе Зурабишвили Грузии мало что может решать. Так что вот...
А еще же надо иметь в виду, что с начала войны и последние месяцы сам режим в Сухуми, в частности, и в Сливале тоже ужесточается в отношении Грузии. Мы видим заявление Иви Виловым, может быть, я в чем-то предвыбран, но они очень соответствуют духу. Мы ведь слышим заявление господина Арденбе. И эти заявления тоже настроены на то, что восприятие слов Арестовича ложится на хорошо удобренную почву. А я сейчас говорю даже не о публичной плоскости, я говорю о каких-то механизмах переговоров, хочу каких-то изменений отношений. Как эта ситуация может помешать или, наоборот, помочь?
К сожалению, я согласен с Давидом, что грузинская власть никак не реагирует. Сейчас должно быть работа, я понял ваш вопрос, что должно быть какие-то параллельные, какие-то неофициальные, может быть, неформальные контакты, которые всегда существовали между Сухуми и Тбилиси, и Тбилиси и Цхинвали. И свидетели, участник этого всего, и знаю историю. К сожалению, я могу смело сказать, что сейчас такого нет. Что на каком-то неформальном уровне было какое-то обсуждение, что это не опасно, здесь никаких угроз от Грузии не может быть. Но давайте обсуждать другие вопросы. Вот давайте обсуждать, как можно будет вовлечь европейские институты. То, что я говорил. Как можно, например, было бы неплохо пригласиться опять Шарля Мишеля, который мог бы начать какую-то процедуру, например, в переговорных процессах, чтобы как можно поменять в случае изменения ситуации. Явно Россия слабеет. В этом я уже давно это говорю, уже после Карабахской войны уже чувствую, что Россия слабеет. Здесь можно сказать, поговорить с абхазской стороной. Они более гибкие, они более идут на какие-то разговоры, чем осетинская сторона. Что будем делать, когда Россия слабеет явно? Потому что единственное спасение с периода развала Советского Союза, это был или Советский Союз, или Россия для Абхазов и Осетин. Они все время хватались за сохранение Советского Союза. Потом начался там внутренняя борьба внутри России, там Двера, там Ельцин, там Хезбуллатов, разные вещи. И всегда били за ту Россию, которая поддерживала абхазскую и осетинские какие-то, скажем так, дистанцирование от Грузии. Вот эта Россия сейчас рушится. И нету перспективы, туман. Уникальный случай мирным способом, абсолютно мирным способом предложить им, что давайте, ребята, подумаем, что о вашей перспективе, о вашем будущем. Как будет? Да, вот для нас Европа наилучший вариант. Давайте не только с Тбилиси будем общаться, давайте с Брюсселем, давайте вместе обсуждать ваше будущее, ваши какие-то перспективы. И не обязательно это, чтобы было публично. Хотя можно публично какие-то месседжи посылать. Но на самом деле ничего не происходит. Мертвая какая-то тишина. На этом фоне, конечно, осетины, абхазы не знают, что им делать, поэтому они тоже молчат. Но молчат, потому что мы молчим. Да, эти заявления Ардзимбили Бибилова, честно говоря, не так уж смертельные. То есть были и хуже заявления раньше. Так что, мне кажется, я чувствую, читаю их месседжи, что они все-таки щадят ситуацию и не пользуются моментом наехать на Грузию. Как-то они тоже находятся в ожидании. Замолкли уже по вопросу, например, референдума в Южной Осетии. Уже не так активны. Только Ардзимба говорит, там ни Бжания, ни Шамба, ни Анкваб не поддерживают его заявление. И так что явно есть какие-то по политике ожидания, но, к сожалению, мы на это ничем не отвечаем, мы все ждем. Грузию мы можем отвечать хотя бы, если не можем отвечать за российско-украинские отношения.
Давид, вы согласны с тем, что действительно в Сухуми в воздухе витает какой-то пересмотр представления о том, как устроен мир? И если да, то в какую сторону? В сторону ужесточения или в сторону какого-то большего реализма?
Имея какое-то общение с сухумским обществом, абхазским обществом, я думаю, что в гражданской ее части может быть почва для каких-то вот инновационных взглядов, но нужно этим заниматься, нужны какие-то контакты. Но это может происходить только лишь на уровне гражданского общества. Я не думаю, что грузинские власти будут способны как-то вот инициировать то, что мы хотим, то, о чем мы говорим. Потому что если абхазские, особенно осетинские власти, они слишком уж прикреплены к Кремлю, то грузинская власть не прикреплена ни к чему другому. Может быть, она до конца и к Кремлю не прикреплена, но она вообще в отрыве от всего. То есть я думаю, что никогда грузинское государство не было таким слабым в плане неоформленности ее ориентации, ее интересов, ее стратегии. Она полностью сконцентрирована на внутренние дела. То есть фронт здесь проходит в уставской тюрьме, где сидит Саакашвили. Кроме этого, их ничего не волнует, ничего не интересует. Внешняя политика и раньше не была сильной стороной грузинских властей, а сейчас тем более. Бывают случаи, когда национальные интересы перекрываются вот какими-то ментально-классовыми, я бы даже так сказал. Вот только вот классовым чутьем сейчас Иванишвили занимается только лишь своим будущим, своими представителями во власти и ничем более.
То есть... А насколько велик риск того, что все эти а то, что называется историческими шансами и вот эти возможности как-то изменить свои подходы, они все обернутся просто усилением внутриполитической борьбы.
Да, к сожалению, да. Это так именно происходит. И грузинская мечта, она является правящей партией, на нее ответственно, что происходит в Грузии, а не на позиции. И, соответственно, конечно, все грузинская мечта все делает, чтобы сохранить власть. И единственный способ это делать, это постоянно пользоваться проблемой вот, национального движения. Все в итоге упаковывается именно в внутриполитическом контексте. И оно будет продолжаться, к сожалению. И никто не заметит, как закончится война в Украине. Кто каких успехов добьется, каких результатов, как Украина, так и мир, для нас это не будет важно, мы будем продолжать именно возиться в этом контексте против национального движения. Ну, поэтому общество должно быть более мобилизованным, и более, и оппозиция должна перегруппироваться и как-то переделать, то есть свою повестку дня построить так, чтобы на первом месте вынести вопросы общегосударственные. Партийные интересы стоят выше государственных интересов, и из-за этого мы будем страдать еще долго. Думаю, что они должны быть более гибкими, более целенаправленными, и не только говорить только о досрочных выборах постоянно, а что-то другое. Вот сейчас мирный процесс должны говорить, да, как бороться с бедностью. Очень много цель для оппозиции, кроме того, как заявлять постоянно, что кроме как досрочных выборов нас ничего не спасет.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Паата Закхариашвили и Давид Дарчиашвили.